Наталья Владимирова. Месть. За что вы меня убили? Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Взрыв. Вспышка дикой боли. И, наконец, благословенная тьма. Ни звуков, ни запахов. И самое главное, никаких чувств. Хорошо-то как. Вдали забрежила яркая точка света. Завораживающая, притягательная, и я устремилась к ней. Но почти сразу удушающий аркан заставил меня затормозить, а потом потащил назад. «Нет, я не хочу!» Грубым рывком он окунул меня в боль, которая с прежней не могла сравниться. Меня будто заживо кипятили в масле. Я кричала и не слышала сама себя. Каждая клеточка моего тела взвывала к милосердию. И небеса услышали исступленную мольбу, подарив забытье. Очнулась я в кромешной темноте. Тело ломило так, как если бы меня волоком протащили по мостовой города, привязанной к хвосту взбесившейся лошади. Я поморщилась и ощутила ткань на своем лице. Веки поднять не удалось. Попыталась подвигать хотя бы пальцами. Тоже не вышло. Вокруг витал сладковатый землистый аромат. Не сказать, что неприятный, но определенно незнакомый. Где я? Что со мной? Почему совершенно ничего не помню? Сердце гулко и болезненно забилось о ребра. Пришла в себя, равнодушно заметил низкий мужской голос с хрипотцой, от которого конечности похолодели, а кожа покрылась мурашками. Хотела спросить мужчину, кто ты? Но изо рта вырвалось невнятное карканье. Горло словно натерли наждачкой. И я закашлялась. Единственное, что утешало, полностью запеленав меня, некто оставил прорези для носовых отверстий рта. То есть убивать пока точно не собирался. Я твой хозяин. Без слов понял меня незнакомец. В смысле? Вслух уточнить не успела. «А ты моя рабыня», — продолжил безучастным тоном мужчина. «Поэтому будешь послушной им. Советую не разговаривать. Все, что интересует, спросишь дня через три. Сейчас, даже если очень постараешься, вряд ли сможешь. Я собрал тебя после взрыва буквально по кусочку. Поэтому спи и восстанавливайся». На самом деле, несмотря на множество вопросов, что-то спрашивать у обладателя замогильного голоса у меня не было ни малейшего желания. Только от одного его звука хотелось спрятаться под одеяло и кричать. «Я в домике!» К сожалению, движения для меня оказались недоступны. Впрочем, незнакомец не собирался далее пытать своим присутствием. И, судя по звукам, вышел из комнаты. Еще бы забрал с собой страх, разъедавший меня изнутри. Беспомощное положение и боль туманили голову, не позволяя сориентироваться в ситуации, в которую я угодила. Спустя минуту на месте мужчины появилась женщина. Пол и возраст я определяла по мягким и мелким шажкам, шаркающим по полу. От нее пахло чесночной похлебкой и розами. Странное сочетание. Женщина ловко просунула руку под мою голову и, чуть приподняв, прижала гладкую емкость к губам. Пришлось глотнуть. Травяной отвар оказался отвратительно горьким, но моего мнения никто не спрашивал. Глиняный край посуды давил на мои губы до тех пор, пока я не выпила содержимое до последней капли. Также молча женщина вернула меня в прежнее положение и вышла из комнаты. Напиток, видимо, имел снотворные свойства, и я провалилась в сон. Следующее мое пробуждение совпало с приходом девушки. Легкие шаги и приятный голосок указывали на ее молодость, как и тонкий запах здорового пота, смешанный с ароматом корицы.
«Привет, я Лия. Принесла тебе лечебный эликсир».
На одном дыхании выпалила она. Стук рядом с моей головой подсказал, что она поставила свою ношу на тумбочку или прикроватный столик.
«Как себя чувствуешь?»
Я открыла рот, чтобы поблагодарить. Но девушка меня перебила.
«Не отвечай, тебе нельзя. Хозяин сказал еще 2-3 дня, так уж точно молчать. Это я не подумав, спросила для поддержания разговора, Отвечать мне не нужно. Я и без этого знаю, что все болит. Но уже вполне терпимо. Так сказал хозяин. Он очень сильный некромант. Раз говорит, что ты поправишься, значит, поправишься.
Некромант? Тот мужчина, что объявил себя моим хозяином? Могла бы и сама догадаться по мрачному голосу и жуткому ощущению в его присутствии. Некромант, значит. Ох, это очень-очень плохо. И пусть я не помнила ни себя, ни прежней жизни, однако прекрасно осознавала глубину невезения, оказавшись в зависимости от того, кто поклялся смерти. Но как я угодила к некроманту? Девушка трещала без умолку, споры отправляя в меня ложку за ложкой горького отвара. Вот кому я с удовольствием задала бы массу вопросов. Просто находка для шпиона.
Ты не переживай. За нашим хозяином приходят из самых богатых домов. Он мастер своего дела. Неживое сращивает на раз. Големов собирает из любого мусора. Залюбуешься. Тебе страх, как повезло. Видно ли, рабыню лечить? А нет, хозяин решил тебя на ноги поставить. Значит, вскоре ты будешь бегать.
Но слова девушки меня совсем не успокоили. Напротив, сердце готово было выскочить из груди от ужаса. Големы, нежить? А вдруг они совсем рядом? Ведь я ничего не вижу. Благо, выпив лекарство, я уснула раньше, чем щебечущая Лия успела покинуть комнату. Ко мне еще дважды заходила молчаливая женщина. И один раз девушка-болтушка. И только после я смогла проснуться задолго до приема лекарства и поразмыслить. Как и сказала Лия, тело ломило меньше, я явно шла на поправку. Боль с каждым пробуждением становилась все слабее и постепенно стиралась из памяти. Однако взрыв, разметавший меня по округе, я помнила отчетливо. «Как там сказал некромант? Собирал меня по кусочкам?» «Наверное, так и было. Не сомневаюсь, только мелкие частицы витали в воздухе». Собрать воедино их мог лишь виртуоз-некромант с чудовищным уровнем магии. Но зачем? Некромант не хотел терять верную рабыню? Я настолько полезна? Хотя, скорее всего, причина в другом. Я знаю нечто важное. Быть может, о взрыве? Кстати, как он произошел? Нечаянно или намеренно? Ох, не о том думаю. Для начала, как меня зовут? Снова не то. Кто я? До памяти достучаться не выходило. Попыталась сосредоточиться на ощущениях кожи, перемотанная тряпками, словно мумия. Я вся такая. А когда меня размотают, буду похожа на лоскутный коврик? Что же со мной произошло, раз я настолько пострадала? Вопросов становилось все больше. Получу ли я на них ответы? Некромант обещал, что я смогу спросить, что пожелаю. Называть мужчину хозяином даже про себя почему-то не получалось. Как и верить тому, кто объявил о моем бесправном положении рабыни? Я совершенно точно свободная. Напряжение не отпускало, а предчувствие гласило, что меня ждет еще немало отвратительных сюрпризов. В очередной свой приход Илья порадовала.
«Хозяин велел тебе завтра начинать говорить. Но немного. Связки пока нельзя сильно напрягать. Хозяин сказал, все должно быть в меру. Да, и чуть-чуть шевелиться. Но не вставать и даже не сидеть. Пальцами там пошевелить или еще чем. Поняла?»
Хотелось ядовито поинтересоваться, чем же еще. Но проглотила замечание. Даже просигналить, мол, мне все ясно, не пыталась. Уже привыкла, что девушка часто что-то спрашивает, и тут же либо сама отвечает, либо вовсе перескакивает на другую тему. Беседа ради беседы. Потерпеть один единственный день – легко. Завтра оторвусь по полной и спрошу все, что накипело. В следующее пробуждение я с облегчением отметила, что боль окончательно отступила. Правда, на ее место пришел зуд. Кожа под повязками пылала. Но от физического дискомфорта меня отвлекли долгожданные кадры из моей прошлой жизни. Они начали мелькать перед закрытыми глазами, наполняя меня воспоминаниями себя. Я вспомнила любимых маму и папу, родной очаг, свое имя, Светомира и детство. Я родилась в Феерине, в небольшом, но невероятно уютном доме с чудесным палисадником и обвитой виноградной лозой верандой. Мы жили с родителями дружно и весело. Единственную дочь обожали и баловали. Нашей семье завидовали окружающие, так как достаток магов среднего уровня позволял не задумываться о деньгах. Но беззаботное счастье оказалось не вечным. Оно погибло вместе с родителями в страшном пожаре. Мне тогда едва исполнилось 14 лет. С приходом воспоминаний я ощутил одновременно облегчение и горечь утраты. Страшно жить без прошлого. Но и день, когда в академию, в которой я жила и обучалась, нагрянули страшные новости, совсем не то, что хотелось бы воскрешать в памяти. Заново испытав боль от смерти родителей, я лежала болванчиком и мечтала лишь об очередной порции усыпляющего лекарства. Поэтому, когда мою комнату посетила молчаливая женщина, я даже обрадовалась.
«Здравствуйте»,
— поприветствовал я ее запинкой. Связки исправно работали, но с натугой и неприятными ощущениями.
«Здравствуй»,
— буркнул в ответ немолодой голос.
«Как вас зовут?»
— спросила я, делая длинные паузы между слов. Но женщина промолчала. Она напоила меня лекарством и ушла. Я снова заснула. А проснувшись, принялась терпеливо дожидаться Лию. И девушка оправдала мои надежды.
«Здравствуйте, Лия»,
— с трудом выдавила я.
«Ты разговариваешь?»
— радостно взвизгнула девушка и даже хлопнула в ладоши.
«Как здорово! Как себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Хозяин говорит, что пока будет очень неприятно. Болит все-таки, да? Ну ты пей эликсир, и вместе со сном придет облегчение».
«Конечно, выпью».
Я мысленно улыбнулась в ответ на такое бурное приветствие слова охотливой девушки. В ее компании напряжение, сковывающее меня с самого появления в логове некроманта, немного отпускало.
«Только, может, чуть позже?»
«А-а-а!»
— догадалась Лия.
«У тебя, наверное, куча вопросов. И ты здесь новенькая? Не знаешь, как сюда попала. Так тебя хозяин привез. Сначала ты прибежал за повозкой и устроил переполох. А потом они с хозяином привезли тебя уже готовенькую. Всю перевязанную. Мы думали, клиентка из лечебницы, но хозяин никого чужого в дом не забирает. И действительно, чуть позже мы узнали, что в повозке рабыня».
«Я здесь раньше...»
Я запнулась, затрудняясь в выборе подходящего слова. «Работала, трудилась, жила».
«Не-е-е»,
снова поняла меня Лия без лишних слов.
«Тебя здесь раньше не было. У хозяина всего две рабыни. Ну, то есть и раньше так было. Я и Гая».
«Та молчаливая женщина?»
«Да, Гая. Мы с ней поочередно тебе лекарства носим. Она не стала с тобой знакомиться, да? Она вообще нелюдимая. Раньше Гая была свободной. Говорит, родом из хорошей семьи, настоящее ее имя – Гаяна. Ее муж умер, и его родня продала бедняжку. А уже хозяин, когда купил ее, то сократил длинное имя вольное на короткое рабское. Гая».
«Как?»
«Что как? Имя дал? Так обычно. Спросил, как зовут, и сказал, что теперь она Гая. Ей стыдно, поэтому она никогда не представляется арабским именем. А своим собственным не смеет. Хозяина боится. И рабскую одежду под хабом прячет, и маску почти не снимает, хотя хозяин не требует в доме скрывать лицо и прочее».
Сейчас, вспомнив свои корни, я Гаяну понимала, как никто другой. Мне тоже было безумно горько осознавать себя рабыней, в то время как мне достался высочайший статус магии по праву рождения. Что я могла натворить, чтобы меня продали в рабство? Да не абы кому, а некроманту. После смерти родителей я оказалась на улице и пошла по кривой дорожке?
«А я?»
– прохрипела, стараясь услышать правду.
«А ты? С тобой стряслась какая-то страшная беда, о которой никто ничего не знает. Хозяин как раз отправился забрать тебя к тебе, когда произошел несчастный случай. Он вовремя собрал тело и вернул твою душу на место. Жутко повезло».
«Это он тебе все рассказал?»
«Возможно ли, что я организовал тот самый взрыв, лишь бы не служить некроманту?» Лия заливисто рассмеялась.
«Нет, конечно. Хозяин редко с кем разговаривает. Разве только по работе, да еще и с Дэем».
«С Дэем?»
«Говорят, хозяин спас Дэя, и тот поклялся ему вечной преданности. Дэй всегда следует за хозяином и выполняет любые приказания. Не раб и не слуга, а гораздо больше. Поэтому Дэя всегда называют тенью хозяина».
«Если нет некроманта, тогда откуда ты все знаешь?»
Сумела таки произнести ей невероятно длинную фразу.
«Так от Дэя. Он, правда, тоже не особо разговорчивый. Но я кого угодно разговорю», — гордо сообщила Лия. И тут же добавила. «Кроме хозяина, конечно. Хозяин разговаривает только если сам захочет. Например, в этот раз, когда отдавал распоряжение по поводу тебя. Подробно объяснил, как готовить отвар и когда снимать повязки».
«И когда?»
«Потерпи еще пару дней. Все должно зажить как следует. Не торопись».
«Чешется».
А без зрения еще и страшно. Особенно засыпать. Хотелось надеяться, некроманту не нужна слепая рабыня. И он не забыл среди прочих ошметков моего тела подобрать глаза.
Ох, звучало ужасно.
Все, что связано с некромантией, наводило жуть. Даже если речь шла о моем собственном восстановлении.
«Хозяин предупредил, что пока помучаешься. Поэтому даже если не болит, лекарство нужно пить. Оно поможет и залечить, и не чувствовать».
Я вздохнула. Приходилось выбирать между дискомфортным бодрствованием и уютным беспамятством.
«Давай лекарство».
Терпеть зуд по всему телу стало совсем не в моготу. И снова отключка без сновидений. А пробуждение подарило новые воспоминания. В этот раз про обучение в академии. Без подробностей, в общих чертах. Но все лучше, чем совсем ничего. Так я узнала, что после смерти мамы и папы я не осталась на улице. Если не считать острую тоску по любимым родителям, для меня мало что изменилось. На время каникул я не выезжала домой, и деньги пришлось зарабатывать самостоятельно. В остальном – учеба и студенческое общежитие, друзья и учителя. Все осталось прежним. Жизнь шла своим чередом. Память начала восстанавливаться, и на душе стало легче. Зачем мне что-то спрашивать у некроманта, когда я совсем скоро сама доберусь до событий прошлого, которые привели меня к рабству и страшной гибели? К тому же, если я верно поняла Лию, мужчина и сам мало что обо мне знал. А задавая вопросы, я могла невзначай выдать информацию, которую совсем не собиралась делиться с некромантом. Да, он мой спаситель. Но явно не из добрых побуждений. Ему от меня что-то требовалось. Вот этим и стоило поинтересоваться. А еще нащупать почву для будущего побега. Жить в рабстве я не собиралась. Поправлюсь и сделаю ноги. Приняв решение, я успокоилась. Время бодрствования больше не тратило на панический страх перед некромантом и неизвестными источниками звуков вокруг меня, а перебирало в памяти кадры из прошлого, приоткрывшегося мне. Снова и снова вспоминала дорогие сердцу лица и события. А когда приходила Лия, выспрашивала у нее полезные для меня сведения. Так я узнала, что по-прежнему нахожусь в своем домене. Далековато от академии место проживания с родителями. Но стоило ли иного ожидать от некроманта? Разумеется, его обитель располагалась на самом отшибе. К рабам маг относился сносно, почти не показывался на глаза, предпочитая уединение. Разве не отличная новость для той, что собралась сбежать? Наконец настал день, которого я с нетерпением ждала. Снятие повязок. Этого события я ждала и боялась. Насколько искусен некромант в своем деле? Смогу ли я видеть и двигаться, как раньше? Срастил ли он части моего тела правильно? Или ради шутки поменял местами?
В памяти всплыла картинка из книги о деятельности некого экспериментатора, где пес красовался с 5 лапами, хвостом на макушке и крупными черными губами. В учебнике утверждалось, что хоть животное и распугало своим видом сородичей, но прожило долгую и счастливую жизнь, полную преимуществ перед прочими собаками. Но мне как-то не верилось. Появление в комнате некроманта я безошибочно определила по сладковато-терпкому землистому аромату, который я почувствовал в первый же день пребывания в доме. Минута томительного ожидания. «Можно снимать», — решил он, видимо, продиагностировав мое состояние. В комнате будто стало на несколько градусов холоднее. Ледяные иголки впились в кончики моих пальцев. «Что же он такой жуткий? Или это у меня нервы негодные?» «Слушаюсь, хозяин», — прошелестел не своим голосом Лия. Появление девушки я упустила, настороженным сусликом прислушиваясь к действиям некроманта.
«Можно двигаться, сидеть, но не вставать», — распорядился он и вышел из комнаты, не дожидаясь реакции от меня или Лии.
«Не захотел посмотреть на плоды своего труда? Нечем гордиться?» Мое сердце рухнуло.